Приветствую вас, дорогие друзья. Слава Иисусу Христу, слава Богу. Здесь я, брат Петр Куркевич, францисканец Капуцин, в нашей приятной встрече, передаче «Кофе с Капуцином», которая дай нам Дух Святой такую благодать. Дай Боже, чтобы превратилась в кофе с Богом. Я говорил в конце последней нашей встречи, что заканчиваю тему молитвы, но как-то не могу от этой темы, от этой молитвы отбиться. И хочется еще говорить про нее и в этой нынешней нашей встрече, в этой передаче. Почему хочу говорить про молитву? Потому что оказалось, что мое впечатление, которое мой опыт, который говорит, что молитва для моей жизни является первоначальной действительностью в контакте, в связи с Богом, в моем росте, в моей просто христианской духовной жизни. Оказывается, что нашел я подтверждение в некоторых святых отцах, что действительно не другие вещи, но молитва. Особенно впечатлил меня святой Альфонс Мария Лигуори, основатель Ордена Редемптористов, который сказал, что, ну, что в принципе все зависит только и исключительно от молитвы. Вера наша, рост духовный, все зависит от нее. Не от других действительностей, не от других практик религиозных. Только как раз от молитвы. В принципе, кармелитанская школа духовности, Терезия Авильская особенно, но думаю также Иоанна от Креста, она также как-то ставит какой-то, идентифицирует духовную жизнь, развитие духовной жизни, вообще прогресс в духовной жизни, созревание души и путь спасения закрывает как будто в комнате молитвы, в ящике молитвы, в сундуке молитвы. И это подтверждает мой опыт. Интересно, не пост, не хорошие дела, не теология, даже не Евхаристия, не таинство. Но мне кажется, молитва имеет первоначальное значение в росте духовном человека. Тереза Авильская говорит, нету медитации, нету духовного роста. Может, я бы хотел чуть-чуть смягчить этот тезис, чтобы остаться католиком. Возможно, что причастие, что святая месса, святая Евхаристия объективно, то есть так, как смотрит, как посылает ее Бог, имеет более значительную роль в нашем спасении, в нашем развитии, в нашем преображении. Возможно. Но если посмотреть на это с точки зрения моей человеческой, то что я вижу? Я червь, я животное, я человек, я раб Божий. Что я вижу? Я вижу молитву. Потому что я могу ежедневно причащаться, я не буду развиваться. Но если я ежедневно забочусь о моей медитационной жизни, если я пытаюсь стать таким католиком буддийским, знаете, буддийским в смысле не буддистом, конечно, только католиком, который ставит акцент на медитации, на созерцании. Поэтому, если я пытаюсь стать буддийским католиком, а не обыкновенным католиком, я тогда, так мне кажется, стаю более тихим, более уравновешенным, более чистым. Появляются желания, появляются святые желания, появляется действие Духа Святого, открываются двери. Растет, между прочим, также жажда Евхаристии, растет сосредоточение во время и святой литургии, святой мессы, и во время благодарения после за причащение, и вообще сосредоточение в жизни, в добродетелях, в молитвах других. Все это растет, огонь какой-то нисходит на меня. Поэтому молитва. Молитва. Значение молитвы подчеркивает сам Господь Иисус. Он 30 лет молится, чтобы его 3 года действий принесло обильный плод. Почему Иисус не начал проповедовать раньше? Недавно я видел во Львове, в Бруховичах, в римокатолической семинарии, в часовне, прекрасную картину, образ 12-летнего Иисуса в храме Иерусалимском, учащего собравшихся там ученых в писаниях всех времен, насколько там помню. И вопрос, почему Иисус не начал раньше? Потому что надо было молиться, а не действовать. Надо было 30 лет молиться, чтобы потом 3 года действовать. Сын Божий, слушайте. Сын Божий вынужден был, как человек, в начале 30 лет молиться, а только 3 года заниматься душпастырством, душпопечительством. Вот какие пропорции в жизни. Он вынужден был сделать свою работу мессианскую, работу спасителя мира, человеческого рода. Ты вынужден сделать свой долг как папа, как патриарх, как епископ, как протоигумен, провинциал, игумен, настоятель, настоятельница, как монахиня, как монах, как священник, как лидер, как пастор, как глава семьи, как жена своего мужа и мать детей, как ученик, как сын, как дочь, как отец, как мать, как профессионалист на работе, как гражданин, как сосед, как человек, как, ну вообще, то есть каждый из нас имеет свой долг, имеет что-то, что должен сделать в этой жизни. Личность, манера Иисуса показывает, не справимся, если не будем 30 лет молиться перед этим, как 3 года действовать, говоря символически, но указывая также грандиозность, масштабность этой молитвы. И не только перед деятельности, но также во время. Иисус из молитвы входит в действие и потом после действия, после общения, после проповеди в эту молитву окунается, в этой молитве окунается, в эту молитву возвращается. Невероятный акцент Иисуса молитесь. И сам он скажет, молитесь непрестанно. Поэтому апостол Петр говорит, не надо, чтобы мы пренебрегали молитвой и проповедничеством и занимались гуманитарной помощью, занимались организацией, инфраструктурой церкви. Поэтому давайте поставим диаконов, чтобы они этим занимались, дабы самих себя освободить для молитвы и проповедования слова. И апостол Петр, наученный Иисусом Христом, хочет молиться и проповедовать слово. Апостол Павел также это будет делать. В непрестанных молитвах, в непрестанной мольбе за общины, и чтобы Бог открыл ему новые двери, новые горизонты, новые подал благодати. Посмотрите, дорогие, на всех анахаретов, на Павла и Степ, на Антония египетского, одинокого пустельника, пустынника, который много-много лет на пустыне пребывает и начинает это прекрасное движение пустельническое в 4-м столетии. Ну и что они там на этой пустыне делали, эти люди, эти мужчины, аббы и эти женщины, маммы? Что они там делали? Они молились по несколько часов в день. 5, 7, 10, 15 часов в день. Они непрестанно всю жизнь молились, молились, молились. Как я рад, что при моей школе христианской жизни и евангелизации имеем в ядре, не рядом, не при моей школе, только в ядре, в центре моей школы есть пустельня, и в ней одинокая пока пустельничка. Надеюсь, что Бог призовет и следующих женщин, следующих девушек, чтобы отдаться Богу в такой масштабной молитве. Знаете, масштабная молитва. Святой Франциск, пример святого Франциска показывает, что он главные благодати получал не на короткой молитве, которую можно посчитать минутами только, на длинной, долгой молитве, которую можно считать часами. И вот именно на этих долгих молитвах, день в день, иногда достигая месячного, непрестанного подвига в молитве, он получал очередные откровения, очередные силы, которые потом сильные благодати, которые потом помогали ему обратиться и пойти дальше, и пойти выше. Святой Франциск. Поэтому думаю, что надо нам позаботиться, чтобы в нашей жизни, если мы хотим, чтобы не сошел на нас Дух Святой, то смотрите, что говорит Иисус. Это последнее указание Иисуса по поводу Духа Святого. Не уходите из Иерусалима. Будьте здесь. Будьте вместе, будьте поодиночку, но будьте. Садитесь и молитесь. И они 9 или 10, как считать, дней молились, 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 молились. Получали какие-то мелкие откровения, например, как Петр по поводу избрания 12-го апостола. Но вообще-то не столь дискутировали, сколько молились, молились и ждали. Молились и получали свои иллюминации, свои утешения. Поэтому этих 9-10 дней между Вознесением Господним и Ниссошествием Духа Святого, это есть время молитвы. Молитвы, в которую, если церковь не хочет быть только церковью Иисуса Христа во плоти, но хотела бы быть церковью Иисуса Христа в огне Духа Святого, то мы, как церковь, должна войти в молитву, в долгую молитву. Знаете, я был несколько крат в монастырях наших, даже таких затворных, и там спрашивал, имеют ли монашествующие хотя бы раз на некоторое время день пустыни. День пустыни, то есть с утра до вечера ты один. Ты не идешь на совместные молитвы, на литургию часов, на молитвослов, часослов. И ты, ну, возможно, даже на мессу не идешь. Ну, или, скажем, идешь на мессу, а потом уединяешься, гуляешь по лесам, сидишь в своей пустыне, в своей келье, молишься, читаешь, постишься иногда, но не обязательно. И знаете, какое было мое удивление, когда я услышал, что эти монашествующие не имеют такого, хотя это были затворные монастыри, не имеют такого дня пустыни вообще. Я им тогда сказал, что на моей школе каждое лето, в каждую летнюю сессию школы, каждый участник, а также, если хватает ресурсов, каждый аниматор имеет один день пустыни с утра до вечера. Я сам помню, как сильно благодать Божья прикасалась моего сердца в такие дни, как сильно Бог соединялся со мной и меня прижимал к себе и уже в чувствах моих как-то изменял меня, преображал меня. Поэтому, думаю, это очень важно, чтобы в нашей жизни, на даче, в лесах дремучих, где-нибудь в степах Подолья или других степах российских, мы уединялись и вели жизнь в подвиге молитвенном. Задумался я сейчас, что меня в молитве так сильно увлекает. Увлекает меня, мне кажется, дорогие друзья, факт, что через молитву я также в такой форме психологической могу почувствовать, что я ухожу от этого мира. Что я иду назад в рай. Или поднимаюсь на небеса, потому что Христос не в рай вошел, но, может, прошел через рай, но вошел на небеса. А небеса — это рай, райский, рай в раю. Это небо это рай для рая. И чего душа жаждет? Душа жаждет рая. Поэтому мы через молитву можем уходить от горькой и скучной реальности и входить в... дать себя воодушевить, входить в эту окрыленность, в этот кайф, в этот экстаз, в это утешение, в это заспокоение, в это уединение, в это глаз на глаз с Богом, в это благоговейность эту получить, войти в то, что благоговейное. Поэтому мне кажется, что это приятно уходить из этого мира. Вот почему пьяницы пьют, наркоманы принимают наркотики, кто-то окунается в секс, кто-то в телевизор, кто-то в другие утешения психические, плотские, земные. Но они не дают этого благоговейного состояния. Они приводят к разочарованию, к усталости, к озлоблению даже на самого себя, к какому-то нехорошему ущемлению нашего достоинства. А молитва, наоборот, молитва дает нам все это. Поэтому, если ищем счастье, мы должны уходить от всего, что рожает несчастье, рожает скуку, банальность, так, банал этой жизни, что не есть Богом, что есть только человеком, что есть чем-то грешным. Мы должны уходить и находить свой кайф. Где сердце человека, там и его сокровище будет. Я знаю, что Иисус сказал, насколько помню, наоборот, где сокровище твое, там и сердце твое будет. Но если так, то там, куда пошло сердце, там есть и его сокровище. Если сердце пошло в направлении земли, мира сего или плоти, плотской роскоши, ну то вот именно оно, сердце показывает, где нашло свое сокровище. Нашим сокровищем должен быть кайф с Бога, кайф с вечности, кайф со всего этого, что Бог и вечность и небо собой представляет и нам несет. Поэтому мы должны прижаться к Богу посреди этого мира и пребывать в Боге и черпать радость, утешение, спокойствие, наслаждаться Богом, наслаждаться всем этим. Мы должны бегствовать. Так, молитва – это бегствие. Некоторые говорят, что молитва не должна быть бегством с этого мира. Я думаю, что молитва, между прочим, она должна быть и возвращением к этому миру. Да, она должна быть приобретением качеств и благодати, благословений Божьих, с которыми потом легче нам будет служить этому миру, преображать этот мир. Это также правда. Молитва не должна быть алиенацией, не должна быть лишь только наркотой, наркотиком. Но это один аспект, а другой аспект наоборот. Да, молитва должна быть этим бегством, ибо мы говорим: Отче наш, сущий на небесах, то есть ты, который не есть здесь на земле, значит, идем к тебе. Имя твое, отношения с тобой, план твой, замысел твой, сущность твоя нас тянет, нас зовет, да придет царствие твое, правда, да придет твое царство, да исчезнет этот мир, да исчезнет этот мир. Не хотим этой жизни, не хотим этого мира, хотим твоего царства, хотим неба, душа жаждет неба. И когда так посмотрим на молитву, она действительно является бегством с помощью Духа Святого от этой жизни, от жизни в суете, от жизни плотской. Мы должны подниматься на небо, мы должны гулять по раю вместе со Христом. Молитва таким способом должна быть антидотум, то есть лекарством для всех болезней этой жизни. Здесь суета, там должен быть, мы не должны двигаться мыслью, чувствами. Здесь вот именно какая-то поверхность, там должна быть глубина. Здесь думаем только про эту жизнь, там мы должны думать прежде всего про ту жизнь. Здесь не любим себя, там мы должны любить себя. Здесь не думаем про Бога, там мы должны думать про Бога. Здесь не думаем про суд последний, там мы должны думать. Здесь не думаем про грандиозность этой трагедии, этого несчастья, которым есть грешить. Но там мы должны увидеть грех во всей его жуткой, страшной перспективе с его последствиями адскими. Здесь не чувствуем Иисуса, там мы должны чувствовать, ощущать его любовь, мудрость, его чистоту, его силу, его нежность, его сладость. Одним словом, то, чего здесь мы не имеем, там мы должны иметь. Таким способом молитва встает первым шагом и сотым шагом и тысячным шагом в направлении неба, в направлении Бога. Молитwa takim sposobem staje także wstrzecie z Bogiem. I to, jeśli modlitwa to jest wstrzecie z Bogiem, toczne to jest naprawić swój wzgląd, swój wzór na Boga. Toczne to jest znaczy pokłaniać się Bogu. No, także nadziejemy się, że to modlitwa będzie wstrzecie z Bogiem. A jeśli tak, to odkrywamy Biblię i iścimy tych wstrzeć. Co происходило na tych wstrzeciach? I znajdujemy Adama w raju, gulającego z Bogiem. I widzimy, że nie trzeba prytać się w kustach, nie trzeba prytać się ze swoim grzechem, nie trzeba prytać się ze swojej niewiernością, ze swojej słabością. Nada wychodzić Bogu na wstrzeciu. Widzimy to, że nada przyjmować od Boga prawdę pro swoją życie, robotę, uprawiaj ziemią od mojego imienia, bądź carem nad wszystkim światem od mojego imienia. To jest, przyjmujemy prawdę pro życie, przyjmujemy prawdę pro siebie. Ty jest syn mój, ja Ciebie lepił z gliny, ja Tobie передал mojego ducha, kiedy wdychnął w Tobie swoją życie i wообще życie. W tej modlitwie Adama, Adam pouczaje od Boga podarki, wot sad, wot żywotnie, wot Ewa, wot Bóg. Jeszcze przed tym zakon, ili nad tym wszystkim, paka nad tym wszystkim zakon. Da, słuchajcie, kstati. Adam i miał sad żywotnych, to jest ziemlu, rastienia, żywotnych, jewu, Boga. No nad wszystkim tym był zakon. Kiedy nie będzie tu już woli Bożej. Bóg będzie wsią we wszystkich, także w nas. Поэтому не будет воли Божьей как отдельного течения, указателя. На небе не будет уже воли Божьей, которая является чужой для нас и навязывает что-то для нас, потому что Бог будет всем во всех. То есть то, чего хочет Бог, и буду я хотеть, и потом второстепенно можно сказать, что таким способом то, что я хочу и жажду, то и Бог хочет и исполняет. Вот в этом замкнутом круге, который от Бога начинается, конечно, не от меня, будет и радость, и сладость царств, и самореализованность, и Богом реализованность в царстве небесном. Но пока мы живем здесь на земле, то я бы сказал, что даже важнее, нежели сам Бог, является его закон. И когда Адам, видим Адама, то Бог является Бог, который посещает Адама иногда в раю. Как раз Бог Иногда посещает, а закон непрестанно пребывает. Воля Божия, это Слово Божие непрестанно с Адамом. И не от этих посещений зависит в оптике текста с книги Бытие 2.3 зависит спасение и счастье Адама, только от соблюдения закона Божьего. Так что во время испытания, во время этой пробы, этой пробы, которую здесь на земле переживаем, то даже закон Божий, воля Божия и волей самого Бога есть понад даже Бога, Его посещения, Его прикосновения, Его явления и так далее, и так далее. Даже Его сущность по отношению к нам здесь на земле. То есть Бог не есть так значительный, как воля Божия. И это покажет нам Мария под крестом, которая теряет Бога ради воли Божией. Она на кресте теряет Сына Божьего, потому что такова воля Божья. То есть важнее для Марии соблюдать волю Божью, нежели иметь с собой Сына, который есть Бог, иметь с собой Бога. Поэтому все одинокие, которые не могут прийти в храм, больные, которые не могут дойти в храм на еженедельное богослужение и причастие, и страдают из-за этого. Этих людей могу успокоить, утешить. Если такова воля Божья, то вы причащаетесь волей Божьей, потому что воля Божья спасает, а не причастие само по себе. Воля Божья. Не этот, который говорит «Господи, Господи», не этот, который причащается «Аминь, аминь» плотью и кровью Христовой спасется, только этот, который соблюдает волю Божию. Если воля Божья хочет, чтобы ты, как больной, ты, как пожилой, оставался дома и не причащался, и не был на богослужениях, значит, причащайся волей Божией, а не причащайся пока Богом. И это хорошо, и это самое главное, воля Божия. И вот это получает, мне кажется, Адам на его райской мольбе, молитве. Если бы он пребывал в этом содержании, если бы он пребывал в этой молитве непрестанно, созерцал все эти нюансы, радовался этим, тешился этим, заспокоивался этим, он наверняка не согрешил бы грехом первородным. А как выглядит молитва в матрице Авраама? Это встреча с Богом, это который зовет идти вместе в неизвестное будущее. Это встреча с Богом, который знает меня, который знает мои недостатки, который знает мою экзистенцию, мою плохую жизнь, нереализованность мою, и который дает свои обещания, обетования, который требует потрясающего маршрута, подвига, который гарантирует в молитве мне потрясающее приключение, который не только обещает в молитве, но и потом будет исполнять то, что пообещал в молитве, во встрече, в разговоре. Он будет встречать, исполнять, который иногда только говорит ко мне, а потом является болью, так что могу сказать, что уже не слышу, но вижу, который упрекает меня, который заключает со мной союз. А что скажете про молитву Моисея, в которой он и я встречаемся с Богом, который зовет нас, тебя, меня, Моисея, вести народ? А что скажешь про молитву Илии, который в молитве находит укрепление? Новая встреча с Богом, желающего смерти, огорченного поражением Ильи, прибавляет крылья и окрыленного ведет к дальшим подвигам, к подальшей деятельности. А что скажешь про Иоанна Крестителя, которого молитва ждет Мессии, а ускоряет пришествие Мессии? Что скажете про молитву Марии, которая... Ну, тут вообще трудно сказать. Но хотя бы этот аспект, который размышляет непрестанно, и через это размышление над событиями, словами созревает. Иисус приносит откровение Никодему, Иисус приносит откровение во встрече с Самарянкой, Иисус исцеляет слепого, это все встречи. И эти встречи, евангельские, библейские, они показывают нам, что должно происходить на молитве. Ну, например, Никодема с третьей главы Евангелия от Иоанна ободряет, чтобы родился второй раз. Самарянку, чтобы оставила грех и жаждала, оставила старую жизнь и жаждала новой воды. Слепого, чтобы получил зрение, получил новую жизнь. И мне кажется, что легко распознать человека молитвы. Он смелый, он кроткий, он уравновешенный, он радостный, он счастливый, он чистый, он бескорыстный, он любит, он бескорыстный, он не любит только своих, он любит также других. И так само можно распознать человека, который не молится. Он корыстолюбный. Он не умеет любить врагов. Он не умеет любить других. Он любит только себя и своих. Он заботится о своей коже, о своей безопасности, о своем желудке, о своей славе. Знаете, как раз я посмотрел фильм, который получил в этом году Оскара. Очередной раз я убедился в этом, что люди, которые оценивают фильмы и награждают Оскарами, эти люди не хорошие. Может, они профессионалисты, но они не хотят профессионально подойти к этим... К этому. Очередной раз я убедился, что это выбор политический, а не выбор фильма, который потрясает, который несет что-то новое. Это люди, которые не молятся, точно не молятся, или молятся, но их молитва нехорошая. Плохо молятся. Почему? Потому что они избирают фильмы, которые абсолютно не должны получить Оскара. Как этот фильм в этом году и также некоторые фильмы в предыдущие года. Ну, например, очень часто видим, что, например, в этом фильме. Этот фильм, не забыл, как его зовут, он показывает проблему педофилии в католической церкви. Опять фильм про католическую церковь отрицательный. Кстати, главный герой, один из главных героев, в принципе, главный в иерархии там герой – еврей. Еврей уравновешенный, спокойный, очень моральный, этичный. Журналисты очень этичные, очень переживают за жертвы педофилии. Католическая церковь, показанная как мафия, как система, показанное как зло, показанное как мафия, которая практически парализирует а жизнь города и общества, которая влечет общество в шантаж и в ложь и в извращение. Вот католическая церковь, особенно иерархия католической церкви, высшие кардиналы, епископы, даже папа римский. Фильм настолько черно-белый, настолько, знаете, я не знаю, где они нашли таких журналистов, которые так хрустально чистые, так прозрачные, так, так пионерско, невинные, честные. Но даже смешно. Как такой примитивный фильм, фильм, который есть практически пропагандой, фильм, который возвеличивает журналистов и убивает практически морально католическую церковь и священничество, фильм, который преподносит опять евреев и делает их благородными, а то, что католическое делает черными и извращенными. Год тому назад также полский фильм получил Оскара, фильм «Ида», который режиссер сказал, что хотел показать такой предложил, хотел показать свою мечту уединиться, войти, сбежать от мира вовнутрь своей души, от досадного, горького мира, грешного мира, вовнутрь своей души хотел. Конечно, мотив, известный мотив, показанный хотя бы Тарковским в фильме «Андрей Рублев», в котором главный герой Андрей Рублев так и бегствует от этого, что внешне, даже если этим внешним есть его искусство, гениальное, духовное искусство, его как иконописца, он оставляет этот мир и оставляет искусство, чтобы сбежать от этого мира, с которым не может согласиться. Это внутренняя эмиграция. Мотив, в принципе, старый, но Тарковский показал его морально прилично, а прекрасно. А наш режиссер показал опять, что поляки показал этот мотив. Я не сопротивляюсь этому тезису, но показал его в сценарию, в котором поляки зверски убивают евреев во время Второй мировой войны. Очередной фильм, который показывает поляков, убивающих евреев. То есть уже идет простая икона в мир, что поляки. Значит, не немцы, не нацисты, только поляки. И мой вопрос к этому режиссеру. А не можно было найти другого мотива, так чтобы пощадить уже этих поляков? Или насчет современного, с этого года фильма, чтобы уже оставить эту католическую церковь? Представьте себе, что этот режиссер показывает фильм, в котором евреи убивают поляков, или в котором педофилия показана есть в равинатских еврейских семьях, традиционных или современных. Но пускай режиссер займется испытом совести в своей родине, в своей семье и покажет педофилию в иудаизме, педофилию в еврейской нации. Почему опять католицизм? Почему, если геноцид, то со стороны поляков? А я вам скажу почему. Потому что эти люди не молятся. И они делают свое искусство под заказ моды, под заказ лобби, под заказ этих людей, которые дают им деньги, под заказ этих, которые будут их принимать потом в своих дворцах. Человек молитвы такого не сделает. Это нечестно. И еще одно. Когда я смотрел Тарковского, я был потрясен. Когда я смотрел этот фильм, я мог кушать чипсы. Я мог болтать, я мог разговаривать. Я мог уйти, пойти в туалет и вернуться. Фильм, который получает Оскара, он должен принести потрясение, внутреннее потрясение. Этого не нахожу в фильмах, которые получают Оскары. Посмотрите, уважаемые слушатели, посмотрите фильм «Кальвары». Не помню, фильм про ирландского священника. Или другой фильм «Сомнение», также про священника, уже обвиненного в педофилии через там монахиню. Посмотрите фильм «Кальвары» про священника, которого и его приход в Ирландии. Фильм, кажется, с 12 или 13 года. Прекрасная музыка, прекрасные снимки из Ирландии. Вот фильмы, которые потрясают. Почему они даже не поставлены как кандидаты к награждению Оскарами? Почему? Потому что люди, которые решают, они не молятся. А если кто-то не молится, не имеет честности, не имеет смелости, не имеет совести, не имеет чистоты души. Эти режиссеры, которые не молятся, они не могут воодушевить нас своими фильмами. То есть, возможно, говорю слишком смело, возможно, слишком чуть-чуть я здесь говорю, но мне кажется, что так есть в современном мире. До такой степени я разочарованный этим, что происходит, что хотел этот горький, досадный комментарий сказать. И ободрить вас, чтобы вы молились, чтобы вы правильно молились. И это еще хочу сказать вам, чтобы вы знали, что насчет педофилии исследования социологические в Америке показывают, что группой самого меньшего риска насчет действий педофильских являются целибатары, священники римокатолические. Там несколько промилов, то есть даже не 1% всех педофи педо вся вся всякой педофилии это священники римокатолические. Как я узнал также в Шикагоской епархии римокатолической, даже то, что касается священников, оказывается, что это не до конца священники, потому что вся педофилия, сделанная как будто служителями римокатолическими в Америке, это только 40% с этого числа это священники, а 60% это приходские, светские волонтеры, помогающие церкви. Надо знать, что не помню уже какой процент, скажем, приблизительно около 30% педофилии происходит в семьях родителей со своими детьми. Практически все другие группы общества, профессии общества имеют высшую явку педофилии, нежели священники Рима католические. Так что церковь находится на самом, в самом конце, является группой самого малого риска педофильского. Социологические исследования в Германии показали, что 2-3% немецких гомосексуалистов совершает 80% педофильских действий. И сейчас, если мы знаем исследования социологов, и постоянно атака, постоянно обвинение идет в адресу Римо-католической церкви. Можно это назвать манипуляцией, можно это назвать черным пиаром, черной агитацией и идеологией. И заметьте, что никакая другая группа в обществе не есть поддана такой критике, такой люстрации. От никого другого не требуется денег, не садят их в тюрьмах, не пишут в газетах, не пишут просто об этом в интернете. Почему только про церковь? Это есть ложь, это есть обман, это есть манипуляция, это есть зло. Удивляюсь я также, почему епископы соглашаются на так поставленную проблему. Я, например, сказал бы, прошу прощения, но я не платил бы денег. Я бы просил прощения, но я бы сказал сразу, что не мы делаем столько педофилии, как другие группы. И требовałby также люстracji, i требовałby ja także na miejscu episkopa w lustracji i obwinienia w adresu drugich grup obszerstwa, drugich słojów obszerstwa. Znajdzie poczemu episkopy amerykańskie, niemieckie, galandzkie małczat tego nie działają? Bajaca presy, bajaca żurnalistów. А почему боятся? Слишком мало смелости, слишком мало храбрости, слишком большая зависимость от журналистов. Так что даже не могут защитить своей церкви. Потому что защищать церковь означало бы пойти в сражение, пойти в бой. А почему слишком мало мужественности? Слишком мало молитвы. Так, могу так сказать. Если какой-то епископ из-за страха не защищает своей церкви перед журналистами и не отсылает их к другим группам общества, если епископ не умеет стоять в такой истине. Да, конечно, это многим не понравится, если епископ скажет, а почему вы так прицепились к нам? А почему вы не идете к другим группам и не обвиняете их? Конечно, такой епископ не будет популярный в журналах и не будет популярный в медиях, не будет популярный в мире политики, не будет популярный, возможно, и в обществе. Но трудно. Трудно. Надо стоять за истину, надо защищать церковь. Такой епископ, что-то не так с его молитвой. То же самое касается каждого из нас. Если нам не хватает смелости, если нам не хватает храбрости, кротости, долготерпения, чистоты, я говорю это также в свою адресу. Никто здесь не есть сильный. Если нам Бог не поможет, никто не jest silny. Jeśli imiem problemu, tylko modlitwą k Bogu można etu problemu rozwiązać. Jeśli Bóg zachoczy pomóc. Drugiego sposobu nie. Поэтому, что в мире нету этой молитвы, поэтому плохие люди сейчас возле микрофона. Если бы мы начали сильнейшую молитву, мы бы смогли противостоять миру, так как это делали наши отцы. Они сражались с этим миром, они бегствовали. Они не входили в молчание овец. Они сражались. Поэтому и мы должны идти по их следам, подражать им. Но все начинается с молитвы. Молитва – это утешение. Молитва – это укрепление. Молитва – это совершенство наше. Молитва – это Бог наш. Нигде так не можем вкусить Бога, как на молитве, может, с исключением Евхаристии. Но если человек не есть человеком молитвы, даже на Евхаристии он не сможет так ощутить Бога. Бог его ощутит в Евхаристии, в причастии, но он не будет иметь этого никакой пользы. Поэтому молитва является двигателем всей духовной жизни. И знаете, наконец я бы хотел предложить вам прочитать 40-ю главу из книги Исход. Konkretnie to będzie Исход 40, 16, 38, gdzie pokazany jest Mojsej, który stroi pierwszy chram, który wtedy nie był chramem, tylko taką dużą pałatką. Скиней встречи с Богом. И вот эта скиня, эта палата большая, это молитвенная наша жизнь. И вносит он в эту молитвенную нашу жизнь сначала ковчег. То есть этот ящик, эту скриню, в которой находятся две каменные таблицы из Синай горы. 10 слов, 10 Божьих заповедей, символ Слова Божьего. Вот именно в нашей молитве мы должны иметь Слово Божие как каменные таблицы, структуральное Слово Божие, то есть доктрину Божию, учение Божие, Библию, moralność, dekalog, 10 Bożych zapowiedzi, tak, żeby nasza modlitwa na życie zasredotoczywała się wokół woli Bożej, która jak w formie logosu była już przekazana nam w Słowie Bożym. To jest doktryna i wokół, to jest centralne miejsce dla tego Słowa Bożego w naszej modlitwiennej życiu. Wsia nasza modlitwienna życie powinna być medytacją tego Słowa. Ono powinno być w centrum i my, którzy je czytamy, którzy obogaszczamy siebie, którzy proswieszczamy siebie tym Słowem. Ten kawczek sojusza, zawieta, nada wnieść w naszą modlitwienną życie. Potem on postawił stoł w skrini wstrzeci z zewnętrznej strony i położył na nim riad chlebów. I te chleby, ja bym powiedział, że to powinny być dobre postępki w naszej życiu, które biorą swoje начало z modlitwy. Człowiek abadrion modlitwą, człowiek wdachnowlion modlitwą i proswieszczon wdachnowleniem Ducha Świętego, znaje, co działać i chce to działać. I także mieć sił zawierzyć to. I przynosić płaty. Przynosić płaty dobrodziejcieli, przynosić płaty dzieł, przynosić płaty плоды хорошего поведения, морального, чистого, прозрачного, приносит плоды добрых поступков. Потом Моисей от южной стороны поставил лампадки, подсвечник, свечник, лампады, которые горели и расцветляли, освещали это помещение. Ну и я бы сказал, что эти лампадки, это может быть для нас, ну, например, вдохновение Духа Святого. Это может быть вдохновение Духа Святого, это может быть также как бы свет от этого Слова Божьего, от этого ковчега союза, который находится в нашей молитвенной жизни. Получаем свет на нашей стезе, на нашей тропе, свет для наших стоп от этого Слова Божьего, от Духа Святого чуд, ну, скажем, от Слова Божьего. Этот свет, это может быть также свет нашего безусловного хорошего примера. Может, эти лампадки как-то соответствуют этим хлебам, этим хорошим поступкам, что эти хорошие поступки для Бога это хлебы, а для человеческого рода это эти лампадки. Так что мы светим хорошим примером перед людьми. Потом золотой алтарь поставил Моисей в этой молитвенной жизни своей скинии встречи. И там сжигал кадило, которое символизирует непрестанную такую молитву, которую осознаем, потому что вообще наша вся жизнь даже должна быть молитвой, но она имеет свои эксклюзивные моменты, в которых по-настоящему с вниманием молимся. И это кадило, которое тут поднимается с этого алтаря, оно и символизирует эту молитву, эксклюзивную, чистую молитву, конкретно сосредоточена, направленную к Богу. No i na koniec także zdjęs postawił jeszcze altar u wchodu w skiniu, w strecie postawił altar dla żertwoprzynoszeni, czyli zażyć i czyli skuszać, zjeść. I to może oznaczać nasze pasty, prawda? Nasze umierzchwienia, naszą askezę, nasze i także Eucharystię może oznaczać. I na koniec sosud, balszoj sosud dla rytualnych omywani nóg i róg świeczenników, który może oznaczać nasze pokajanie, nasze zakruszenie przed Bogiem, naszą popytku odbicia od grzechów, naszą ispowiedź. Все это должно иметь свое место, и свое вдохновение в скинии встречи в нашей молитвенной жизни. И если так будет выглядеть наша молитвенная жизнь, Бог обещает свое благословение. Он, который давал какой-то свет через лампадки, какое-то вдохновение, он здесь приносит большую свою славу, большое благословение, ведение, праведение. Бог приходит как облако, и это облако наполняет скинию встречи, так что даже Моисей не может туда зайти. Настолько интенсивное присутствие Бога, любовь Бога. Ну и также большие дела, которые Бог приносит. Большое благословение. Это уже не какие-то там вдохновления, что сейчас делать. Это уже большое дело. Бог сам будет вести Израиля. Бог сам будет его защищать. Бог сам ему покажет путь. Бог сам откроет перед ним двери. Бог сам сделает большое чудо, большое дело в жизни человека, который вот такую скинул встречу внутри своей души Богу, Яхве, поставит.